Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! Сегодня четверг, 19 сентября. Спасибо, что настроились на волну радио SBS и в этот час программа на русском языке. И сегодня для вас в прямом эфире будем работать мы, Ирина Бурмистрова из Мельбурна, и я, Виктория Станкеева из Сиднея. Мы хотим выразить признание традиционным владельцам земли, неба и водоемов, выразить уважение старейшинам прошлого и настоящего. Мы отдаем дань уважения старейшей в мире продолжающейся культуре. И коротко о том, что вас ждет сегодня в программе. План победы Украины президента Владимира Зеленского. Получится ли закончить войну этой осенью? Что известно о содержании этого плана на данный момент? Узнаем подробности скоро у Михаила Комадовского.
В Госдепартаменте США это прокомментировали так. Они заявили, что с нетерпением ждут возможности представить этот план президенту США Джо Байдену в ближайшие дни.
17 сентября мы отмечали День австралийского гражданства и записали интервью жительнице Сиднея Ольгой Лискаковой, которая получила заветный паспорт в 22-м году, и ее родителями, которые только начали путь к гражданству Австралии. Поговорим также о том, как искусственный интеллект помогает в подборе актеров. Послушаем интервью с Дашей Тимбуш, технологическим предпринимателем и кинопродюсером.
Мы сейчас строим один из продуктов, который позволяет мэчить актеров по психологическому профилю на роли, которые им подходят. И в будущем мы думаем этот B2B-продукт продавать как раз HR-платформам, которые смогут подбирать просто людей на определенные позиции.
Ирина Бурмистрова поговорила с диджеем, визажистом и мамой четверых детей Ланой Баркер. Вместе с подругой они создали диджейский дуэт, который позже перерос в коллектив молодых диджеев. Сейчас в нем состоит 20 человек. Скоро послушаем это интервью и, если успеем, послушаем хорошую песню.
Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play.
На часах Сиднейской студии 12 часов 15 минут. У микрофона Виктория Станкеева. Вы слушаете программу SBS на русском языке. 17 сентября – День австралийского гражданства. В этом году отмечается 75-летие австралийского гражданства. В 1949 году почти 2500 человек из 35 стран стали гражданами Австралии. С тех пор более 6 миллионов человек из более чем 200 стран – получили австралийское гражданство. Мы поговорили с жительницей Сиднея Ольгой Лискаковой, которая получила заветный паспорт в 22-м году, и с ее родителями, которые только начали путь к гражданству Австралии. Говорит Ольга Лискакова.
Мы приехали в Австралию в 2017 году по визе 190. Это номинация штата. Мы получили номинацию штата Виктория. И я являлась основным аппликантом Skilled Visa.
Сколько вы ждали до того, как вы получили австралийское гражданство?
Как обычно, 4 года проживания в стране. И после 4 лет мы смогли податься на гражданство.
Вы относительно недавно получили гражданство. Расскажите, как это было, какие чувства испытывали в этот момент?
Ой, ну это была такая long-term goal, цель, к которой мы шли давно по многим причинам. И это такие ощущения и чувства были большого облегчения, можно сказать, и радости, то наконец-то мы достигли своей цели, наконец-то у нас будет австралийский паспорт. И дети, наши дети будут гражданами такой замечательной страны и пользоваться ее благами, приносить благо этой стране так же, как граждане.
Сколько лет на момент получения гражданства было младшему сыну?
Младшему сыну было 7 лет.
Он понимал, что он вдруг стал гражданином Австралии?
Ну, нет, конечно, мы его одели в украинскую вышиванку, мы бы все были одеты в национальные костюмы. Для него это был какой-то праздник, мы присутствовали в красивом месте, и нам дали какие-то бумажки. Конечно, что он особо не понимал, что это такое, но он себя считает австралийцем, и считает он австралийцем себя уже давно, австралийцем украинского происхождения.
А когда ваши родители переехали в Австралию?
Моя мама переехала после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Папа присоединился немного позже. Сначала мама приехала как временно перемещенная личность, но мы смогли оформить маме и папе родительские визы, потому они сейчас уже на постоянные резиденты.
Как они ощущают Австралию? Мы еще с ними поговорим, но вот как вам кажется, смогли ли они, то есть люди в возрасте, да, сколько родителям?
63-65 лет.
Ну, они относительно молодые, но они смогли уже перестроиться и принять Австралию?
Им тяжело. И они бы с удовольствием вернулись назад, но пока что это не есть реальным и возможным. Потому они всю их жизнь они путешествовали, не переезжали, они жили на Дальнем Востоке, они жили в Украине, в абсолютно разных местах. И потому сам процесс переезда и адаптации к новой стране для них не есть чем-то очень сложным. Но, тем не менее, они, конечно, скучают по Украине и надеются туда вернуться. Тем не менее, они очень счастливы, что они находятся сейчас в Австралии, и очень благодарны этой стране за все, что она им дает.
Ну, их история – это история счастливая, да. У многих украинцев сейчас как раз вопрос о получении австралийского гражданства, он остается нерешенным. И вы работаете, да, с украинцами, расскажите об этом.
Да, я работаю с украинской комьюнити, но я больше занимаюсь помощью в смысле трудоустройства и развития бизнеса или начала бизнеса для перемещенных людей из Украины. Но единственный самый большой вопрос, что касается либо работы, либо начала бизнеса, люди не понимают, что будет дальше, потому они не могут ничего начинать или полноценно развиваться в этой стране, пока у них не будет какой-то определенности, где они будут через год. Потому, да, это очень такой острый вопрос на данный момент, и все в ожидании, какое решение будет принято по украинцам, которые на 786-х визах.
Мы также пообщались с родителями Ольги, Еленой и Николаем Кузьмич. Вы приехали к Оле, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, да? Из какого города, расскажите, когда переехали?
Мы переехали из Киева 12 марта. Приехали в Австралию, через Польшу летели, в Польше задерживались, поляки нас очень хорошо приняли, всем помогали подряд украинцам, размещали их и в отелях, и в домах, и кормили бесплатно, и помогали гуманитаркой. Мы там пробыли 2 недели перед тем, как вылететь в Австралию.
Как Австралия вас приняла?
Ну, так как здесь уже дочка моя давно уже, 7 лет жила, уже здесь у нее более-менее было все налажено, и с ее помощью, по сути, мы быстро тут, как говорится, акклиматизировались. Я приехала сначала с младшей дочерью и с внучкой, а потом уже через год приехал мой муж сюда.
Николай, вам как Австралия?
Хорошо. Я уже 3-й раз в Австралии, когда дочка жила в Мельбурне, я там 2 раза гостевал. Но это уже 3-й раз, и они переехали в Сидней. Это 3-й раз в Австралии, в Сиднее. Ну, отлично, порядок, цивилизация, культура, удобство, все. Ну, все, как говорится, по закону. Ну, и если все равны перед законом, тогда и порядок в стране, и в семье, там, и везде.
Вы сейчас в процессе ожидания австралийского гражданства. Вы себя как видите австралийскими гражданами, или вы все-таки рассчитываете, когда закончится война, вернуться в Украину?
конечно, мы себя чувствуем здесь украинцами себя. И часто бываем на украинских ивентах, общаемся с украинцами в большей степени. Но уже вот прошло, как я приехала, больше 2 лет, и я уже как бы ощущаю себя жителем Австралии. Не гражданином, но жителем Австралии. Я уже продвинула свой английский язык немножко. Мне удобно общаться и в магазинах, и в больницах, и на улицах с людьми, в автобусе, в троллейбусе. Хотя первые месяцы, вплоть до того, что я плакала, не могла понять, как мне что-то объяснить. И когда меня что-то спрашивали, я делала недоуменное лицо, и единственная фраза у меня была «I don't speak English». Сейчас более-менее мне уже легче из-за того, что я уже знаю немножко язык. Я думаю, это всем так, пожилым людям, это проблема, кто приезжает из других стран, выучить язык.
Угу. Николай, вы уже почувствовали Австралию родиной или все-таки уже?
Нет, родиной, конечно, я не почувствовал, но так как у меня вся здесь родня, вот где родня, там и, ну, не скажу, что родина, родные, так и уютно, и, кажется, весело.
Комфортно.
Есть с кем пообщаться. То есть мы не брошены среди чистого поля, а в цивилизованной стране, где уже в дочке, все налажено, там и жить, и все дела. Поэтому таких вопросов у нас проблем не было, благодаря дочери. Ну, а родина у меня Украина. Я буквально здесь это, еще года нет, ну, как третий раз. А дальше я не знаю, как будет развиваться.
Я, например, да, мы благодарны дочери, потому что она нас вытянула из этого ужаса. Но страна нас, Австралия, приняла очень радушно,
да,
очень
плане,
помогала,
да. Вот
очень.
Да.
Просто слов нет. Старшим людям очень тяжело в новом государстве. И Австралия предоставляла всевозможные какие-то предложения нам давала, помощи, предложения помощи. Вот тот же Центролин, те же различные волонтерские мероприятия, которые нас поддерживали и морально, и физически, и материально. В Австралии существует несколько структур, которые конкретно заботятся об эмигрантах, о беженцах. Мы это тоже почувствовали. Например, SSI, да, вроде бы называется структура, выделила нам, мне, ну, тогда еще мужа не было, новейшую мебель. Просто сами приехали, распаковали, в комнате установили, забрали весь мусор. Это было для меня вообще интересным таким шоком, что я даже не ожидала, что настолько помощь, что просто все, кровать, шкаф, холодильник, телевизор, и там, ну, все-все для жизни дали. Потом мы начали, когда выплачивать нам Центролинк помощь, естественно, моего возраста люди начали устраиваться на работу, чтобы, если Центролинк уменьшает плату нам, чтобы жить, нам помогала организация по трудоустройству. То есть мы не сами искали где-то работу, а именно организация, забыла, как называется, помогали нам трудоустроиться. Эта же организация помогала получить австралийские права, бесплатно пройти курс обучение с тренером. То есть государство Австралия очень помогает эмигрантам любого возраста. Единственное, что в нашем возрасте очень тяжело найти здесь работу. И вот когда мы перешли на родительскую визу, мы оказались, можно сказать, без помощи государства, только на плечах, вся забота о родителях лежит на плечах детей. Хотя бы 4 года они должны нас вот содержать. Но так как мы еще вроде бы нам вот 60 плюс, мы еще можем работать. Но нас, честно говоря, не везде берут на работу из-за нашего возраста. Не знаю почему. Мало из-за возраста, еще язык несовершенный у людей. И вот это очень большая трудность. И получается, что у нас сейчас большая зависимость от детей. На их плечи лег вот этот груз нашего обеспечения. Вот здесь немножко не очень, как говорится, легче жить как беженцу, чем уже получить родительскую визу. Легче даже и нам морально труднее, и детям тоже материально очень трудно нас содержать. Mm-hmm. Вот это вот единственная проблема. Конечно, хочется получить гражданство Австралии, чтобы быть полноценным уже членом этого общества. Возможно, какие-то новые появятся права, какие-то пути новые. Хоть у нас уже возраст такой, что некуда идти, но все равно такое ощущение, что как бы откроются новые какие-то перспективы, да, жизненные. И очень много хочу поблагодарить, опять же, государство Австралии за то, что оно предоставляет возможность бесплатного обучения английскому языку всех, кто приезжает в Австралию. Я вот учусь уже 2,5 года в ТЭФе. Я там нашла и много друзей, и много интересных там дел в этом ТЭФе. Мне интересно туда ходить, и есть общение с людьми, я не замкнута в доме. И это все бесплатно. Вот это большое спасибо, конечно.
Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе отправится в США, где, как ожидается, проведет встречу с президентом Джо Байденом и представит ему детали плана победы Украины в войне с Россией. Что известно о содержании этого плана на данный момент? Давайте послушаем материал нашего корреспондента в США Михаила Комадовского.
План победы Украины Владимира Зеленского. О нем сейчас говорят многие, и в Госдепартаменте США это прокомментировали так. Они заявили, что с нетерпением ждут возможности представить этот план президенту США Джо Байдену в ближайшие дни и недели. И, цитата, «мы будем ожидать этой встречи, прежде чем давать какие-либо дальнейшие комментарии по этому поводу». Госдепартамент также подтвердил, что госсекретарь США Энтони Блинкен ознакомился с элементами этого плана во время визита в Киев и теперь ждет, когда подробный документ будет представлен президенту Байдену. Об этом сообщил представитель американской дипломатии Мэтт Миллер во время общения с журналистами во вторник. «Нас проинформировали об элементах этого плана, когда мы были в Киеве на прошлой неделе», — подтвердил он. При этом во вторник, отвечая на вопросы журналистов о мирном плане Владимира Зеленского, посол США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что изложенная там стратегия может сработать. Кроме того, она отметила, что США необходимо подумать о том, как этот план можно будет реализовать в взаимодействии со всеми странами. Советник президента Владимира Зеленского, в свою очередь, опроверг новостное сообщение о том, что новый план победы будет включать частичное прекращение огня, назвав его фейком. Зеленский заявил, что представит Соединенным Штатам план победы позже в этом месяце во время встречи с Байденом. Я напомню, что Владимир Зеленский отправится в Соединенные Штаты на Генеральную Ассамблею Организации Объединенных Наций, которая стартует уже на следующей неделе. При этом в офисе Владимира Зеленского опровергают сообщение о том, что план победы включает прекращение огня по текущей линии фронта. Открытым остается вопрос, встретится ли президент Владимир Зеленский с вице-президентом США Камалой Харрис и, что не менее важно, с 45-м президентом США Дональдом Трампом, ведь оба они борются в США за на выборах, финальный день которых состоится 5 ноября этого года.
Спасибо, Миша. А в Белом доме на вопрос о возможной встрече президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Камалы Харрис ответили так. У нас нет сомнений, что если представится возможность, и они смогут провести еще один разговор, и они это сделают. У микрофона Виктория Станкеева. Вы слушаете радио SBS на русском языке. Как искусственный интеллект помогает в подборе актеров в сфере кино? Мой соведущий по подкасту про деньги и технологии Павел Энтин обсудил этот вопрос с Дашей Тимбуш, технологическим предпринимателем и кинопродюсером из Лос-Анджелеса, который сейчас находится в Мельбурне. Даша также прокомментировала ситуацию с Павлом Дуровым. Предлагаю перейти к главной теме нашего выпуска и поговорить о том, как искусственный интеллект помогает в подборе актеров в сфере кино, и не только об этом, о ситуации с Павлом Дуровым тоже. И об этом вы узнаете из интервью Павла с Дашей Тимбуш, технологическим предпринимателем, кинопродюсером, основателем компании Casting Form в Лос-Анджелесе, ведущей мировой технологии для поиска и бронирования актеров по всему миру. Перед созданием Casting Form Даша успешно занималась управлением глобальными талантами. Клиентами ее компании сейчас являются такие киногиганты, как Universal, HBO, Netflix, Apple TV+, Amazon, Paramount и другие. И актерами ее компании являются люди из 124 стран. Успешные кейсы Casting Form включают актеров, представленных на премию Эмми и официально отобранных на Венецианский кинофестиваль. Так, в мае 2024 года в фильме «Анора» Шона Бейкера, удостоенном Пальмы Дор, в разделе «Особой благодарности» было указано имя Даши Тимбуш. С почти 15-летним опытом в индустрии развлечений Даша обучалась в Стэнфорд, Florida International University и Miami Ed School. Она получила степень магистра в области космической и киберпсихологии. Павел, кстати, это подробно обсудил в интервью. Она сертифицирована как коуч по модели процессного общения, удостоена премии Her Courage Award в категории инновации и технологии. Даша выступает с лекциями в программе непрерывного образования Стэнфордского университета, регулярно принимает участие в качестве спикера на ведущих мировых отраслевых мероприятиях, таких как Каннский кинофестиваль, NFT London, Sharing Economy Global Summit, международные события International Project Management Association, Global Online Marketplace Summit, технологические недели в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, а также на Международном экономическом форуме. Обязательно прослушайте это интервью от начала и до конца.
Даша, ты кем себя считаешь? У тебя интересная такая достаточно биография и плюс вот точка пересечения того, чем ты сейчас занимаешься. Ты себя считаешь предпринимателем, творческим человеком, балансом всего? Вот как бы, как это в тебе вживается?
У меня когда-то давно, лет, наверное, 15 назад, когда я только начинала работать в кино, был разговор с Александром Цикало, это, наверное, мы помним, такой российский продюсер. Он давно уже тоже покинул Россию. И когда я только создавала свой технологический стартап, а я делаю программу, которая помогает студиям актеров нанимать по всему миру, у нас с ним был похожий разговор. Говорит, ты вообще как себя вот людям представляешь? Потому что ты вот это там, и кино, и инвестиции, и там, и стартапы, и все такое. Говорит, ты как вот ты себя можешь одним словом назвать? Я говорю, слушай, ну я профессиональная фея. Я вот профессионально помогаю людям достигнуть того, чего бы они хотели. Да? То есть, если мы... Это, наверное, такое романтическое какое-то описание, но если посмотреть, когда я работаю с артистами, я помогаю им в карьере достичь тех успехов, которые бы они желали. Да? Там, каждый актер мечтает попасть в Голливуд. Каждый стартапер, для которого я там адвайзер или ментор, мечтает попасть там, не знаю, в Кремниевую долину или получить инвестиции. Я помогаю им с этим. Если говорить про какие-то инвестиционные проекты, то инвестор, когда приходит, он тоже хочет какие-то получить для себя бенефиты там, в качестве какого-то классного вложения в какой-то крутой проект, чтобы с ним вместе ассоциироваться и там, потом сделать, например, экзит. Поэтому, наверное, самое широкое, если в бизнес раскладывать, это предприниматель технологический, но я очень действительно многогранный человек, и как еще дипломированный психолог и коуч, я могу сказать, что я вхожу в очень редкую группу людей, которые действительно в состоянии делать много дел одновременно. Таких людей очень мало, но они существуют.
Кстати, я в твоей образовательности видел там слово «киберпсихология». Давай, выстрели в голову, чтобы мы не подумали, что это психолог для киборгов. Ты вообще как бы это скажешь, что это такое?
Да, это классный вопрос. вопрос. Это случилось у меня во время ковида. Я, так как мы все были в таком немножко подвесе, я решила пойти еще и на психолога поучиться. Там были семейные события разные, папа не стало, и как-то я решила тоже это время посвятить немного учебе. И одновременно у меня была магистратура на двух направлениях психологии. Утром я училась на космической психологии. Это психология подготовки космонавтов, астронавтов и реабилитации их после полетов. То есть в целом, как оставаться в себе в условиях высокой угрозы риска жизни, при этом оставаться эффективным и так далее. Киберпсихология. Я во второй половине дня училась в это тоже full-time. Это направление, которое позволяет анализировать поведение людей в интернет. И чаще всего специалисты этой профессии используются спецслужбами для того, чтобы предотвращать, например, вербовку людей, которые психологически нестабильны и подвержены, например, суицидальным наклонностям для террористических атак, или в разные вот эти группы, которые детей собирают там для скул-шутингов, и вот такие вот, да. То есть киберпсихолог — это человек, который внедряется вот в эти сообщества в интернет и выявляет лидеров, с одной стороны, выявляет людей, подверженных вот такому психологическому воздействию, и как бы вынимает их из этого всего, помогает спецслужбам, так сказать, защищать граждан, предотвращать разные сложные такие штуки.
Если уж у нас так совпали темы и такая ниша, как бы, в которой ты разбираешься, давай тогда, мы уже поняли, что такое киберпсихология, скажи, что ты думаешь по поводу дуровского кейса?
Слушай, ну, по поводу дуровского кейса я думаю следующее, что как предприниматель, значит, позиция моя такая. Конечно, как предприниматели мы несем ответственность за тот продукт, который мы создаем, но как любое средство, как любой тул, в руках хорошего человека этот тул может приносить благо, в руках плохого человека это, там, не знаю, приносит беды и так далее. Поэтому несет ли он ответственность за все переписки и за все действия, которые проходят у него? Ну, я думаю, нет. Да, то есть несет ли он ответственность за то, как у него политика, например, взаимодействие со спецслужбами? Наверное, да. Да, то есть я не думаю, что его кейс — это такой, знаешь, белое или черное. Вот там правда где-то посередине, где мы вряд ли узнаем, потому что какие конкретно там кейсы и интересы у спецслужб и государств, и то, что нам показывают медиа, это одно, а то, что на самом деле они хотят, это совсем другое. Поэтому что я думаю, ну, я думаю, что каждый должен заниматься своим делом, и если бы действительно государство всех стран давало ему деньги в виде налогов, которые мы платим на поддержание, например, борьбы там с преступностью, ну, наверное, да, с него тогда можно было спросить и сказать, а вот почему вот и так, да? Он создал коммерческий продукт, ну, как бы, наверное, это его дело, и общаться там со спецслужбами или нет, он делает свой выбор. Как человек, который пользуется этим, ну да, конечно, мне не хочется пользоваться сервисом, где есть скам, где есть какие-то, да, там мошеннические операции и так далее, но это есть в любых службах, и тут на самом деле это просто здравый смысл, да, если тебе какие-то странные люди с тобой взаимодействуют в этом приложении, в другом, ну, заблокируй, не общайся, да, там. То есть если кто-то смотрит порнографию, ну, это выбор этого человека, да, ну, что тут, виноват ли в этом Павел, ну, вряд ли.
Кстати, давай к твоей платформе, твоей онлайн-платформе кастинга.
Мы занимаемся только наймом актеров, и мы сейчас строим один из продуктов, который позволяет мэчить актеров по психологическому профилю на роли, которые им подходят. И в будущем мы думаем этот B2B-продукт продавать как раз HR-платформам, которые смогут подбирать просто людей на определенные позиции в бизнесе в соответствии с психотипами этого человека, чтобы человек дольше в компании оставался. Потому что проблема найма, когда человека приходится снова нанимать, то есть вот проблема вот этих hiring mistakes, когда люди нанимаются, но при этом в течение первого года их увольняют и приходится снова нанимать, она как раз в HR-платформах не очень хорошо подсвечена. Потому что, например, смотрят там соответствие человека по Big Five, по ключевым каким-то психологическим характеристикам. Но в найме, например, важны еще такие показатели психологические, как мотивация человека, его, собственно, ценности и стиль управления, который он предпочитает, стиль общения и так далее. И вот эти уже штуки, мы их можем анализировать, и мы их HR-платформам можем предлагать для использования, и чтобы они своим клиентам показывали.
И где у нас там AI, и как бы чем он будет заниматься? То есть он будет заниматься и мэтчингом, и отработкой вот этого нахождения вот этих там психологических прочих моментов, или как бы...
Ну смотри, у нас как бы до AI, собственно, вот когда я тебе рассказала, что во время ковида я сделала магистратуру, там это четвертая моя магистратура по психологии, по киберпсихологии, мой тезис, собственно, был в поле актерском. Да, то есть я изучала психологию именно актеров, и мне было интересно, вот как я могу актерам, которые сейчас все по домам сидят, что-то там, не знаю, поддержать их психологически. И я бы сказала такую гипотезу, что актеры в кино играют сами себя. Я сделала ресерч на основании собственной базы данных, на основании ролей, которые актеры получали. У нас, собственно, гипотеза подтвердилась. И вот это знание о том, что актеры сами себя используют, мы, собственно, и заложили в основу AI. То есть как это дело работает? С одной стороны, мы анализируем профили людей, создаем психологический портрет актера, с одной стороны. С другой стороны, у нас мы анализируем сотни тысяч в открытом доступе ролей разных скриптов, которые были, выявляем там, собственно, вот эти теги, что там у них там есть общего, после этого делать просто вектор similarity анализ, какие у нас актеры больше всего подходят на эти роли. С точки зрения генеративки, например, да, и дальнейшего, что с этим еще можно делать, какая-то есть такая глобальная амбиция, что мы, допустим, просто пишем промпт, что типа хочу актера на роль там доброго человека, но при этом со сложной судьбой, который там ему сложно держать себя в руках, когда люди вокруг плачут, например, там еще что-нибудь такое. И к этому промпту мы уже можем там сгенерировать, чего у нас там в базе есть на это дело подходящее.
Добавлю, что это был отрывок из интервью с Дашей Тимбуш. Полную версию нашего подкаста про деньги и технологии слушайте на нашем сайте или в любом приложении для подкастов. В прошлом году мейкап-художница и мама четверых детей из Мельбурна Лана Баркер решила вернуться к любимому занятию и попробовать покорить местную сцену в роли диджея. Ирина Бурмистрова поговорила с Ланой о ее личной истории и о том, что возвращение к музыке стало возможным для нее после развода.
Лана, привет!
Привет, Ириш, спасибо, что пригласила. Очень приятно всегда вернуться, поговорить с тобой.
Спасибо тебе большое за твое время. Расскажи, пожалуйста, про свою новую диджейскую миссию.
Слушай, да, с последнего момента, когда мы с тобой говорили, это был, наверное, период локдауна, как я помню, к моей карьере визажиста еще прибавилось, что я начала опять играть музыку. Музыку я играю всю свою жизнь, у меня классическая 7 лет музыкальной школы образования пианиста, и диджеить я начала в 2013-м, еще давно в России. Но когда я переехала в Австралию, я столкнулась с очень абьюзивным опытом семейной жизни. Мне как бы не разрешалось играть музыку, вот, поэтому я не играла 5 лет. И как только я бежала со своими 4 детьми с этого замужества, первое, что я начала играть музыку опять. Создала коллектив, платформу для начинающих артистов, потому что я столкнулась с тем здесь, именно в Австралии, в Мельбурне, но, наверное, это везде, на любой сцене так. Реально тяжело для молодых артистов как-то реализовать себя и найти возможность играть, потому что большинство из них, они достаточно такие интроверты, сидят у себя дома. В основном талантливые продюсеры и музыканты, они как раз-таки не очень социальные люди.
так как я сама являюсь начинающим артистом здесь, в Австралии, для меня это было прям очень важно, наверное, быть их голосом и представлять их. Поэтому я организовала свой коллектив Femme Fatale и именно организую возможность для начинающих артистов, и мы организуем закрытые мероприятия. Поэтому этот период жизни у меня очень насыщен такими приятными впечатлениями, хорошей музыкой. Я создала именно booking agency Femme Fatale. Мы поддерживаем друг друга. И ты знаешь, что у меня здесь в Австралии нет никого совершенно, кроме моих 4 детей. И они как семья для меня. Мы очень сильно друг друга поддерживаем. Я собрала потрясающих артистов, которые совершенно друг на друга не похожи, но они объединены одной идеей сейчас. И мы вписались в такую, знаешь, вот эту андеграунд-сцену в Мельбурне. Конечно, это приятно. Я очень горжусь этим проектом. Да, вот так.
Вписались в андеграунд-сцену? Потрясающе. Расскажи немножко, а как вообще этот процесс вписывания происходил? Вот ты человек, который здесь, в Австралии, не был никогда известен как диджей. Я так понимаю, что до Австралии у тебя был диджейский опыт, но для Мельбурна ты совершенно новый человек.
Совершенно новый человек, да. Я помню свое первое выступление. Вообще я просто подошла к промоутерам и с флешкой в руке говорю: ребят, я очень хочу играть. И эти ребята, кстати, Eat the Beat, I love them so much. И я играю с ними до сих пор, и мы вместе растем, и поддерживаем друг друга, но они были первыми, кто дал мне возможность выступить. И когда я обратила внимание, насколько тяжело выступить где-то, именно в клубах, на сцене здесь, потому что если ты не знаешь правильных людей, если ты не из какой-то там приватной школы закрытой, ты не вырос здесь и не оброс вот этими связями, вообще невозможно. А сколько очень много талантливых артистов, мигрантов, да и вообще кто, ну, как-то не может открыть ногой широкие двери, знаешь, реально тяжело. Мы объединились в прошлом году с моей подружкой Юлией Касой. Сначала Femme Fatale это был дуэт. Мы начали играть с ней вместе, выступать в клубах. То есть мы играли по отдельности, и мы играли как дуэт. Как-то наши музыкальные пути с Юлей немного разошлись, потому что как мы начали играть, наш звук, он начал меняться. Мы очень любим друг друга, мы прекрасные близкие подруги. Мы как дуэт с ней разошлись, и я думала, что же мне делать с этим проектом. И я сделала такой контест, попросила талантливых артистов просто прислать мне музыку, информацию о себе. Примерно 95 было аппликаций за 3 контеста, и я выбрала 19-20 со мной, примерно сейчас в нашем коллективе. Но это все потрясающие, талантливые ребята, у которых очень уникальный звук, потрясающие истории. Это так органично переросло наш дуэт, перерос в коллектив. И я это уже организовала как booking agency, официально бизнес, и сейчас у меня просто миссия показать земле, не знаю, этому миру потрясающих артистов, которых никто никогда не слышал. Плюс я сделала формат закрытых мероприятий, где могут попасть только по спискам. Дресс-код, чтобы все появлялись, наряжались. Вечеринка проходит раз в 3 месяца. Мы приглашаем специального гостя, какого-то известного диджея. Приглашаем остальных гостей. Всегда у меня была идея как-то вот сформировать вместе, знаешь, моду, фэшн и музыку.
Потому какой что, дресс-код знаешь, у вас бывает?
Классик-шик дресс-код у наших вечеринок называется Misbehaving Club. Все как-то чувствуют себя расслабленно, потому что знают, что никто чужой туда не попадет, все кого-то как-то вот именно знают среди наших слушателей. Прошлое мероприятие прошло с огромным успехом, и я поняла, что здесь, в Мельбурне, ну вот чего-то эдакого не хватает, знаешь. И я рада, что мы заняли эту нишу. Конечно же, мой коллектив играет, плюс какой-то известный диджей. Мы до последнего момента всегда держим в секрете. а чтобы приходили не на него, а приходили на нас.
Замечательно.
Да.
Лан, ты сказала, что у вас с твоей подругой и второй участницей дуэта, из которого все выросло, разошлись музыкальные вкусы. А какой у тебя музыкальный вкус? Что ты
у нас не то, что музыкальные вкусы разошлись. Я думаю, что наш просто звук, он как-то перерос по-разному. Я продолжаю играть техно, то есть мы с ней сошлись на любви к техно-жанру, но я очень много вернулась и начала играть хаус-музыки. Она, Юля, потрясающе играет, там, hard groove у нее сейчас немного быстрее темп, а у меня, наоборот, темп немного занизился, даже в моем техно я больше играю, там, минимал техно, очень редко я играю что-то быстрое, вот, ну да, это было очень интересно, когда мы объявили, что мы как дуэт расходимся, кого я только не встречала в городе, все, ну что, что случилось, ну-ка рассказывай, и знаешь, вот как люди хотят драмы, хотят мяса и зрелища.
А что случилось?
Да ничего не случилось. Мы любим друг друга, мы поддерживаем друг друга, все равно, неважно что. Но да, людям нужна драма всегда, поэтому мы в этом скучно разошлись с Юлей.
Логичный, наверное, вопрос. Четверо детей, работа, ты продолжаешь быть визажистом, мейкап-художником, выступать как визажист на показах моды и так далее. Откуда ты берешь время и как вообще твоя жизнь устроена?
Слушай, да, я жонглирую. Наверное, это самый часто задаваемый вопрос, когда мне кто-то пишет или я встречаю, как ты справляешься. Ребят, я не справляюсь. Я не знаю, как я это делаю. А мне кажется, что жить за хочешь, не так раскорячишься. Помнишь эту фразу из «Национальной охоты»? Вот это про меня. У меня нету другого выбора. Наверное, если бы я не была поставлена в жизненную позицию, когда мне не на кого положиться совершенно. То есть, если меня, я не знаю, если я не буду справляться, где будут мои дети? То есть, я являюсь главным добытчиком и главным примером для своих детей, и я хочу вырастить в них, что нужно держаться и не сдаваться, неважно что, поэтому как, я не знаю, как было бы по-другому. Очень хорошо было жить в Литве рядом со своими родителями, 3 года я прожила до Австралии, это было очень комфортно, моя семья всегда рада помочь, я очень близка со своей семьей, но вот сейчас, смотря на все, наверное, нужно было все это пережить, чтобы закалиться и закалить своих детей. А так я, да, не знаю, просто как может быть по-другому, я просто иду напролом.
Какой-то источник внутренней энергии у тебя есть очень мощный, да?
Слушай, есть, да, стержень, знаешь, я очень полюбила себя. Когда я поставила себя на первое место, вообще очень много в моей жизни изменилось. Я знаю, что только я есть у себя, и я себя поддерживаю, я себя люблю, я забочусь о своем теле. После развода последнего я скинула чуть больше 30 килограмм, я пробежала свой первый марафон. Стараюсь жить на полную катушку сейчас, потому что вот 6 лет в полнейшем абьюзе финансовом, эмоциональном и психологическом, когда унижали, не любили моих детей, меня уничтожали. Это было реально тяжело. И когда я через это прошла и убежала, и вообще я практически была на улицах, очень многие агентства здесь, всякие благотворительные, помогли мне и поддержали. Поэтому сейчас я очень много делаю благотворительной помощи, тоже разные проекты. Я всегда участвую. Как могу, всегда отдаю, молюсь, ставлю свечки, потому что через что я здесь прошла, в чужой стране, с чужим языком, я этого врагу не пожелаю. Поэтому сейчас только фокус на себе, потому что только я смогу дать своим детям какую-то надежду на будущее своим примером. Неважно, что я там буду говорить, то, что они будут видеть, то, что я, несмотря ни на что, я иду, работаю, после одной работы я иду на другую, после другой я иду на третью. У меня еще радио-шоу сейчас.
Расскажи.
Да, вот, у меня есть радио-шоу на Ария 3000. Очень меня это вдохновляет. Мы сейчас этот год показываю своих артистов, каждое шоу, моя видеокоманда, у меня
очень потрясающий синематографер, видеопродакшн Сия Леон, Настя, она тоже русская, Сибири, потрясающий просто профессионал, и мы с ней растим наш коллектив, и вот каждое наше радиошоу, мы записываем нашего гостя, стараемся выложить на YouTube каждый эпизод, чтобы, опять же, поддержать наших начинающих артистов, чтобы у них было профессиональное видео с их сетом, чтобы если когда-то они будут кем-то забукованы, чтобы на них могли посмотреть, как они играют, на что они способны. Это очень, очень важно, на самом деле, в профессиональной карьере, в персональном бренде. Если вы когда-то там, я не знаю, хотите послушать хорошую музыку, разные жанры, наш YouTube, Femme Fatale коллектив, можете заценить сами.
Но мечта есть у тебя?
Мечта, да, я хочу в отпуск. Мой последний отпуск был в 2017 году, и вот просто даже посмеяться, я была в Мельбурне. И после я приехала сюда жить, и я отсюда не выезжала. Поэтому я очень хочу в отпуск.
Куда поедешь?
Не знаю, пока что. Мне вообще не важно, куда, главное, чтобы был океан или лежак и зеркало. Зеркало, этот, как его, и зонтик. Зеркало.
Ну, зеркало
и зонтик, да, чтобы океан и зонтик, все. Мне больше ничего не надо, неделю, и я буду опять полна сил.
Спасибо большое, Лана Барка. Приходи еще к нам.
Обязательно приду. Мне кажется, моя жизнь развивается такими темпами, что через пару лет будет что рассказать. Спасибо, Ириш. Я очень рада всегда с тобой пообщаться. Спасибо, ребят.
Спасибо Лане и Ирине за это трогательное интервью, а наша программа подходит к концу. Я желаю вам спокойного окончания рабочей недели. Пожалуйста, берегите себя и своих близких. Для вас сегодня работали из Мельбурна Ирина Бурмистрова и Сиднея Виктория Станкеева. К сожалению, не успели послушать песню, но ничего.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.